Дмитрий Коровников, курсант Империи 6, читает Михаил Обухов. Глава 1. Восстание. Слово какое-то необычное, даже абсурдное. Я стоял посреди парковочной площадки какого-то безликого офисного здания, окруженный полицейскими машинами с мигалками, ловя на себе взгляд приставучего капитана Филина, который буравил меня своими глазенками, и друзьями, которые застыли в напряженном ожидании. А в моей голове был сейчас хаос. «Сашка, ты меня слышишь?» Голос дяди Корнея доносился из коммуникатора, но казался далеким, словно пробивался сквозь толщу воды. «Эй, не вешай трубку!» «Слышу!» Я встряхнул головой, пытаясь собрать разбегающиеся мысли. За спиной Корнея на экране мелькали фигуры в бронескафандрах. Наша корпоративная охрана, грузящаяся в транспорт. «Погоди, какие колонии? Какое восстание?» «С самого начала!» Корней провел ладонью по лицу. Жест усталости, который я видел у него крайне редко. Мой дядя был из тех людей, которые могли провести трое суток без сна, ведя переговоры с тремя разными контрагентами одновременно, и при этом выглядеть так, словно только что вернулся с курорта. Сейчас же он выглядел постаревшим на добрый десяток лет. «Столичный астероидный пояс», — произнес он, — «добывающие комплексы Эра-7 и Эра-12. Там местные работяги зачем-то подняли бунт, перебили охрану, захватили диспетчерские центры. Есть заложники из числа руководства. В общем, дело серьезное. Когда это произошло?» «Мне сообщили часов 6 назад». «6 часов назад. Это когда я танцевал с Ташей наш страстный димитрийский танец в седьмом небе, после чего появился этот чертов Валера со своими осьминожьими щупальцами. Черт! Почему ты мне не сообщил сразу?» Мой голос прозвучал резче, чем я хотел. «Пытался», — Корней повысил тон. «Вообще-то 17 вызовов, Сашка. 17. Твой коммуникатор был недоступен всю ночь». «Точно. Я же отключил его еще в ресторане. Не хотел, чтобы что-то отвлекало от свидания. А потом была погоня, мотель, утро в притоне Скуфа. Ладно». Я глубоко вздохнул, заставляя себя сосредоточиться. «Сколько наших людей из охраны корпорации летит на астероиды?» 120 бойцов во главе с начальником службы безопасности». «Слушай, задержи транспорт», — выпалил я. «До моего прибытия на космодром». Пауза. Корней моргнул, так удивленно, словно я попросил его станцевать польку на столе совета директоров. «Зачем?» «Просто задержи транспорт. Я скоро буду». «Сашка, это не воз...» «Корней, это мои люди. Моя корпорация. Мои рабочие, которые почему-то решили, что единственный способ быть услышанными — это убийство и захват заложников. Я хочу знать, почему». Еще одна пауза. Корней что-то обдумывал. «Да, еще кое-что. Мне нужен неидентифицируемый счет. Фиктивная карта, которую невозможно отследить. А также код доступа к нашему анонимному корпоративному резерву». Брови Корнея поползли вверх. «У нас его нет». «Ладно, зачем тебе?» «Потом объясню. Сделаешь?» «А, и номер коммуникатора нашего прицевидного капитана тоже пришли. А то его до сих пор не записал». «Ты про Филина? Дай мне несколько минут». «Да, жду». Он кивнул и отключился. На экране мелькнули последние кадры. Вооруженные люди, поднимающиеся по трапу транспортника, принадлежащего нашей же корпорации. Я опустил коммуникатор и обернулся к окружающему меня цирку. Полицейские машины стояли полукругом, отрезая любые пути отступления. Мои друзья, папа, Толик, Кроха, Мэри и Капеллан, выстроились в ряд под присмотром нескольких офицеров, которые явно чувствовали себя неуютно рядом с этой компанией. Особенно рядом с Крохой, который возвышался над ними, как утес над галькой. Таша стояла чуть в стороне, и ее глаза метались между мной и подошедшим ко мне капитаном Филином с той особой настороженностью, которая свойственна людям, привыкшим видеть мир через призму журналистского скептицизма. А сам Филин? О, Филин был в своем репертуаре. Васильков. Он надвигался на меня с видом человека, который наконец-то получил возможность отыграться за все прошлые унижения. «Ты хоть понимаешь, что натворил?» Честно говоря, в данный момент мне было глубоко плевать на капитана и его претензии. В голове все еще гремело слово «восстание», и каждая секунда, потраченная на препирательство с полицией, казалась украденной у чего-то важного. Но Филин об этом не знал и не собирался отступать. «Сначала этот погром в ресторане, и не смей мне говорить, что ты не имеешь к нему отношения. У меня десятки свидетелей». Он загибал пальцы и словно составлял список моих грехов. «Потом бегство с места происшествия. Потом погоня, в ходе которой ты, Он задохнулся от возмущения. «Ты спровоцировал столкновение двух патрульных аэрокаров». «Технически они сами столкнулись. Я просто ехал мимо». «Ехал мимо?» Его лицо приобрело оттенок спелого помидора. «Ты несешься по городу, как сумасшедший. Создаешь аварийную ситуацию. Ныряешь в технические шахты. Маршрут был открыт для общего пользования. А потом исчезаешь на всю ночь. И появляешься утром вот здесь». Он ткнул пальцем куда-то в сторону нижних ярусов. «В районе, где законопослушным гражданам вообще делать нечего». «Изучал местную архитектуру». «Архитектуру? В квартале, где находится логово Скуфа?» Я пожал плечами с невинностью, которая не обманула бы даже ребенка. «Понятия не имею, о ком вы говорите, капитан». «Я просто прогуливался. 6 утра, в нижних ярусах. В районе, который моим патрульным предписывается появляться только парами и с оружием наготове. Люблю утренние прогулки, полезно для здоровья». Филин открыл рот, чтобы выдать что-то еще. Но в этот момент мой коммуникатор завибрировал. Сообщение от Корнея. Длинный ряд цифр и короткая приписка. Карта активирована, код доступа к резерву 77-49-дельта-54-99. Я посмотрел на своего собеседника. Тот все еще сверлил меня глазами, явно готовясь к следующей тираде о моих прегрешениях против общественного порядка. «Слушайте, капитан», — произнес я тоном, который использовал бы для разговора с не слишком сообразительным ребенком. «Я вижу, что вы немного расстроены. Я понимаю, что вчерашняя ночь доставила вам массу неудобств. Но у меня сейчас очень-очень мало времени. Поэтому давайте решим этот вопрос быстро и ко всеобщему взаимному удовлетворению». «Что?» — он фыркнул. «Ты арестован, Васильков». «Да-да, дружок. По нескольким статьям сразу. И единственное быстро, которое тебя ждет, это быстрая поездка в мой участок». Я взял коммуникатор. Нашел номер, который Корней только что прислал. И нажал кнопку перевода. Прямо на устройство Филина, номер которого я тоже получил. Раздался короткий звуковой сигнал. Филин машинально опустил глаза на свой телефон и замер. Его лицо прошло через целую гамму эмоций за несколько секунд. Сначала недоумение, потом недоверие, потом шок. И, наконец, то особое выражение, которое появляется у человека, когда он видит перед собой сумму с 4 нулями, материализовавшуюся буквально из воздуха. 10 000 рублей. Рот капитана приоткрылся и округлился. Глаза расширились до размера блюдец. Он смотрел на цифры на экране так, словно увидел привидение. Или, скорее, золотой слиток, свалившийся с неба. Потом его глаза сузились. На лице медленно проступила улыбка, понимающая и заговорщическая. «Отскочим, побормочем», — произнес он негромко, заметно приободрившись. «Мы отошли на несколько шагов, достаточно далеко, чтобы нас не могли услышать ни полицейские, ни мои друзья». Филин остановился, повернувшись ко мне спиной к остальным, и его голос снизился до шепота. «Ты с ума сошел, Васильков? Вот так, в открытую, при всех?» «Спокойно, капитан. Это неидентифицируемый кошелек. Никаких следов, никаких записей, никакой связи с вами или со мной. Деньги просто появились, как по волшебству, бояться нечего». Филин прищурился. Недоверие в его глазах боролось с жадностью, и жадность явно побеждала. «Такого не бывает. Бывает, если знать нужных людей и иметь нужные ресурсы». Он помолчал, обдумывая случившееся. Выражение его лица менялось от настороженности к расчету, от расчета к принятию. Наконец он кивнул, медленно, словно соглашаясь с чем-то очень важным. «Хорошо, вас, то есть Александр Иванович». И вот он внезапно стал уважительным, почти подобострастным. «Я понимаю. Но кардинально ситуацию это не меняет. Вы фигурант дела, свидетель как минимум. Я не могу просто отпустить вас и сделать вид, что ничего не произошло». «Я подозреваемый?» «Нет», — признал Филин после паузы. «Судя по показаниям других очевидцев, вы были жертвой нападения. Но все равно я должен задержать вас и эту дамочку-журналистку для дачи показаний». «Задержать — значит вести в участок?» «Таков порядок». Я покачал головой. «Это лишнее. Если я не подозреваемый, а свидетель, значит нет необходимости меня задерживать. Достаточно оформить вызов для этой самой дачи показаний. Я приду в назначенное время и расскажу все, что видел, подпишу протокол. Все довольны». «Это так не работает», — начал было Филин, но я не дал ему договорить. Еще одно нажатие на кнопку коммуникатора. Снова один тихий сигнал на терминале капитана. Его глаза опять расширились, как у хищной птицы, увидевшей свою жертву. «Еще десятка», — сообщил я будничным тоном. «Так сказать, за понимание и гибкость». 20 000 за одно утро. Я видел, как в глазах филина происходит финальная капитуляция. Сопротивление рассыпается, как песочный замок под натиском волны. «Ладно». Он выдохнул, махнув рукой. «Ладно, черт с...» «То есть хорошо, Александр Иванович».